Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России Игорь Егошин, фракция «Единая Россия», и экономист Владимир Милов, представитель только создающегося движения «Солидарность» демократического и оппозиционного. СМС-сообщения можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», и телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Так что вы можете задать свои вопросы политикам, которые присутствуют в нашей студии. Хотелось поговорить о кризисе, о путях выхода из него, но, как всегда, свет новости меняют подготовленные сценарии. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Кировской области кандидатуру Никиты Белых, бывшего лидера Союза правых сил и до какого-то времени, по-моему, члена Организационного комитета движения «Солидарность», для наделения господина Белых полномочиями губернатора региона. Законодательное собрание соберется и, по всей видимости, проголосует. Еще не было случая, чтобы президенту России отказали в утверждении кандидатуры. Сам кандидат сказал, что он не меняет своих идеологических убеждений, они соответствуют во многом тому, что декларирует руководство страны, собирается заниматься не политической работой, а конкретным регионом, который находится в тяжелой ситуации. Ну, давайте начнем с Владимира Милова, как соратника господина Белых по демократическому движению. Как вы оцениваете это решение Никиты Белых?
Добрый вечер. Ну, это на самом деле было известно уже какое-то время назад, еще с тех пор, как в конце сентября Никита вышел из партии СПС, и эта партия, по сути, встала на путь ликвидации. Было ясно, и мы знали о том, что Никита ведет переговоры с Кремлем, и ему предлагают определенные назначения в системе государственной власти. Он находился, я так понимаю, в ситуации некоторого внутреннего выбора. В итоге мы отнеслись с пониманием к тому, что вот он среагировал положительно на те предложения, которые ему сделали. Сразу договорились о том, что если он принимает предложение занять какой-то пост в системе государственной власти, то он уже не будет входить в движение «Солидарности», тем более его руководящие органы. Так что у нас нормальные, хорошие личные отношения с ним сохраняются, но теперь уже мы будем заниматься разными вещами.
То есть вы считаете, что он достойный кандидат, имея в виду профессиональные качества?
Ну, безусловно, да. Я-то Никиту лично очень хорошо знаю. Мы просто плечом к плечу работали вместе последние месяцы над созданием нового оппозиционного демократического движения. И я могу сказать, что я очень высокого мнения о его профессиональных качествах. Мне кажется, кстати, вот, что это признак того, что наконец-то у нас и во власти начали оценивать то, что в оппозиции находятся действительно высокопрофессиональные люди, и вообще-то давно пора переставать смотреть на российскую радикальную оппозицию как на сборище каких-то маргиналов. Мне кажется, тут первый признак того, что власти начали показывать, что они воспринимают нас всерьез.
Я обращусь к Игорю Егошину, поскольку он не только представитель фракции «Единая Россия», но так нам повезло, представитель Кировской области, значит, знает ситуацию там. Что вы думаете о кандидатуре Никиты Белых и, собственно, вот о том, что он сказал, область находится в сложной ситуации?
Я на две вещи, вот как эксперт, готов обратить сразу внимание и думаю, что это бросается в глаза. Первый человек работал вице-губернатором соседнего региона, существенно более крупного региона. И вторая вещь, человек очень молодой. Настолько молодой, что, наверное, он будет, насколько я понимаю, самым молодым губернатором Российской Федерации. Для Кировской области чувство, необходимость изменений, они настолько актуальны, что, наверное, люди это поддержат. Вопрос, как эти изменения дальше, насколько они реально будут происходить. В Кировской области работать тяжело. Это не самый простой регион.
А в чем сложность?
Вся ситуация в том, что не просто есть регионы, где нет сырьевых ресурсов. Кировская область, пожалуй, из сырьевых ресурсов на сегодняшний день разработанных богата только торфом. Все остальное так или иначе в сфере прожектов. В Кировской области находится как бы с краю, скажем так, Приволжского федерального округа, вне центра главного внимания, вне центра поддержки федеральной власти. Она как бы такая не приоритетная для того, чтобы выбивать какие бы то ни было федеральные программы на Кировскую область, приходится тратить существенно больше сил, нежели, скажем, в Пермском крае. Это очевидно. Более того, так получается, что элита Кировской области так или иначе очень сильно разрознена. это сложилось исторически, и, скажем, складывая эту элиту вместе, объединяя вместе на выборы, мы видели, насколько это сложно. А для того, чтобы эффективно объединить элиту, нужна общая задача, нужна общая цель, которая объединяет людей. А для Кировской области такую цель подобрать очень сложно, но вот нам оперативно удалось ее подобрать наперед выборов, реально дать надежду. Мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы надежда, она реализовалась. И это очень непросто. Перед человеком будет очень серьезная, очень проблемная, очень сложная работа.
То есть «Единая Россия» готова поддержать либерального политика?
Я не могу говорить за «Единую Россию».
Вы как видите, представитель что, «Единой России».
Вы видите, что новость эта идет только сейчас. Я высказываю свое личное мнение.
А как насчет переименования города Кирова все-таки в историческую Вятку? Что не удалось единороссам, теперь, может, удастся белых?
Мы выступали с инициативой, это было наше совместное заявление регионального отделения партии «Единая Россия» и нашего владыки Хрисанфа о необходимости переименования. Мы подходили к этому вопросу очень осторожно. Почему? Потому что социология, опрос людей, показывает, что не так все однозначно. И если нет уж явного большинства, поддерживающего эту идею, скажем, раскладывается примерно 50 на 50 мнения, то здесь нужно подходить очень аккуратно, потому что мнение тех, кто не поддерживает эту идею, тоже нужно уважать. И нашли такое решение с владыкой Хрисанфом, постепенно переименовывать улицы, имеющиеся, ну, явно как бы вот большевистская, скажем, улица Урицкого, улица большевиков, на старые названия церковные, которые у этих улиц были. Процесс очень постепенный, важно здесь не торопиться. Более того, мы договорились о том, что на каждой улице будет происходить сбор людей, и если собираются, инициативная группа собирается, мы ей помогаем, но не подталкиваем, не заставляем людей это делать. Если они сами проявляют инициативу, если собирается большинство подписей на этой улице, то дальше и церковь, и партия «Единая Россия» пытаются сделать так, чтобы власть это решение провела. Там, где этого согласия людей, живущих на улице, нет, то этот вопрос мы просто откладываем на будущее, что называется. А может быть, и никогда он не будет решаться. И постепенно этот процесс идет, он не быстрый процесс, но может быть, и слава богу, что он не быстрый.
Я еще с одним вопросом обращусь к Владимиру Милову. Владимир, а не дискредитирует ли ваше движение вот это решение господина Белых? Получается так, что стоит только позвать человека сначала к премьеру Путину, потом к президенту Медведеву, и он тут же бросает начатое дело, позицию, и идет на государственную службу, так сказать, отказываясь в значительной степени от того, что он делал, и закрывая себе рот, так сказать.
Ну, Михаил, зная ситуацию изнутри, я, конечно, не могу с такой интерпретацией согласиться, потому что все-таки история с Никитой Белых — это исключение. Дело в том, что Никита Белых все-таки возглавлял он в движении «Солидарность», был представлен как лидер партии, которая была намерена присоединиться к вот этой единой оппозиционной демократической коалиции, но...
Померла в процессе.
Эта партия, ну, она не померла, она подпала под пресс вот желания Кремля ее захватить и сделать частью искусственного кремлевского проекта. Там есть разные оценки конкретно роли Никиты Белых в этом процессе, но надо сказать, что Никита достаточно открыто высказался о том, что он частью этого управляемого кремлевского партийного проекта быть не хочет. Но здесь очень важно понимать, что в «Солидарности» он именно представлял вот эту партию, которую мы рассчитывали включить целиком в свое движение, и были в том числе идеи и создать демократическую коалицию на базе партии СПС. Как только вдруг внезапно все это оказалось, все эти карты оказались смешаны Кремлем и идеей создания вот этого управляемого либерального проекта, ну, по сути дела, роль Никиты Белых, если хотите, в «Солидарности», она оказалась немножко подвешенной, тем более он человек такой более практического плана, он очень много времени посвящал такой практической организационной деятельности, и, безусловно, то, что вот он оказался в сложной ситуации в связи с разгромом Кремлем партии СПС, ну, на мой взгляд, это, наверное, было одним из факторов того, что когда ему стали активно делать предложение занять какую-то должность в исполнительной власти, он подумал и просто из своих каких-то практических соображений в итоге согласился. остановился. Я,
шаг в сторону.
Я не думаю, что это, наверное, один из элементов общей истории с развалом СПС в том виде, в котором он существовал еще там 4-5 месяцев назад. Просто, наверное, логическое завершение уже ситуации.
А может быть, испугались солидарности вашей?
Кстати говоря, да, я уверен, что здесь есть и такой элемент, что из нашей коалиции хотят выдернуть тех лидеров, которые все-таки готовы так или иначе сотрудничать с властью. Но
кому будет следующее предложение?
Мне кажется, Михаил, что вот сегодня эта ситуация развода, она уже, наверное, окончательно оформлена. Да, вот те, кто в СПС не хотел идти в радикальную оппозицию, они пошли в правое дело. Никита Белых пошел работать, пойдет, наверное, работать кировским губернатором. Теперь все, мы остались в солидарности только те, которые действительно хотят строить оппозиционную демократическую коалицию.
Ну что ж, спасибо. Я напомню, что у нас в эфире в московской студии «Радио Свобода» Владимир Милов, он представляет движение «Солидарность», и депутат Государственной Думы России, фракции «Единая Россия» Игорь Егошин. И я думаю, что теперь мы поговорим на любимые ваши темы, об экономике, о кризисе, подискутируем, может быть. Начнем, наверное, все-таки с событий прошлой недели. Это прямая линия премьер-министра. Много было высказываний. Хочется услышать некое такое общее мнение сначала. Что вот мы имеем? Мы имеем реальный план Путина, наверное, уже план Путина 2. Вот, поскольку тот, который был на выборах презентован, наверное, в связи с мировым кризисом, забыт, или некий набор оперативных мер, который был оглашен в том числе и вот в этом общении с народом, мер, которые меняются буквально на ходу все время. Давайте начнем с фигур, так сказать, представляющих нашу замечательную правящую, как бы правящую партию. Господин Егошин, пожалуйста, ваша оценка.
Вспомнил при ваших словах как бы спектакль «Как бы радио», который все смотрели в кино потом.
Не дождетесь.
А вообще, последние слова Владимира очень... Вот, я, честно, более позитивно воспринимаю происходящее. Я не думаю, что надо рассматривать вот это событие с назначением, представлением к ЗАГС Собрания Кировской области Никиты Белых как некую часть взаимодействия тайного каких-то лидеров некого оппозиционного движения с властью и покупки лидеров этого движения, как прозвучало у Владимира.
Вы хорошо о них думаете, спасибо.
Я хочу верить в то, что мы все-таки развиваемся, и с каждым следующим циклом система становится более здоровой, более продуктивной, более хорошей, что это не злокачественная опухоль, и вообще не опухоль, дай бог. Поэтому буквально не мог не прокомментировать. Я верю в то, что как-то все более, не знаю, по-человечески, что ли, более правильно, не знаю. Но при этом понятно, что можно быть романтиком, но хоть немножко нужно быть обязательно и реалистом.
Игорь Николаевич, кризис,
в этом контексте выступления Владимира Путина, прямая линия, я, видимо, в отличие от Михаила, читал программу, где-то даже принимал участие в разработке плана, о котором вы говорите, на выборах. Он будет реализован быстрее благодаря тому, что сейчас происходит. Почему? Потому что инфраструктурные проекты, о которых идет речь в первую очередь, они сейчас получают реальные шансы на то, чтобы быть проведены в жизнь существенно более быстрыми темпами. Более того, без реальных государственных инфраструктурных проектов не создать дополнительных рабочих мест, то есть не компенсировать выпадающие рабочие места в коммерческом секторе экономики. Он сжимается. Быстро, не быстро, много, мало, это можно дискутировать. Все соглашаются, что будет потеря части рабочих мест в коммерческом секторе экономики. Как государству из этого выходить? Безработица неприемлемая вещь. Раздувать бюджет раньше было нельзя из-за угрозы инфляции. Мы сейчас видим, что эта угроза экономически в силу изменения внешних условий становится не настолько серьезной, то есть она отходит на задний план перед другими угрозами, в частности, угрозы падения производства, угрозы стагфляции. И в этом контексте мы можем сейчас на больше тратить государственных денег на государственные инфраструктурные проекты. Экономически сейчас это будет обосновано. И, соответственно, через создание дополнительных рабочих мест в этом секторе мы и сможем частично выйти из кризиса. Собственно, это не наш рецепт. Он достаточно забит, но тем не менее действенный. И в то же самое время мы можем получить новые дороги, мы можем получить новые мосты, новые инфраструктурные проекты, которых России так не хватает. В этом контексте, вот в этом отношении, план будет реализован быстрее. И то, что сейчас мы видим ускорение этой работы, ну и слава богу, что, но есть, слава богу, что есть это понимание.
Ну что ж, давайте, Владимир Милов, вы уже услышали интерпретацию господина Игошина выступления Владимира Путина. Ваш...
Понимание.
Ваш, да.
Понимание,
ваш
не интерпретация.
Подход.
Ускорение, знакомое слово, да. А вообще, вот то, что происходит сейчас, на мой взгляд, настолько фантастически напоминает вторую половину 80-х годов. И вот главное здесь очень важно понимать, что... То, что вот мы сейчас слышали от господина Игошина, и то, что присутствовало в прямой линии премьера Путина с гражданами, да, вот это такая самоуспокоенность в момент возникновения крайне тяжелых экономических проблем в стране, причем проблем рукотворных, несмотря на то, что там пытаются...
Я реалистично понимаю ситуацию.
Несмотря на то, что пытаются спихнуть вот эти трудности на Америку, как всегда у нас, да, кто-то виноват, дядя какой-то, но мы видим, что в России ситуация развивается значительно...
Вы первый это сказали.
Ситуация развивается... Это сказал господин Путин 4 декабря.
Мы же говорим о своем
подождите,
понимании.
Подождите, дайте
так,
мне
вас не перебили ни разу.
Да. Значит, несмотря на то, что вот у нас сейчас принято спихивать ситуацию на Америку, но у нас ситуация развивается гораздо хуже, чем в других местах. Например, Америка год ждала после того, как начался кредитный кризис летом 2007 года, когда это скажется на реальном секторе экономики, возникнет рецессия. А у нас через два месяца после начала вот этого финансового кризиса уже отрицательная динамика ВВП по октябрю, уже до нуля упало промышленное производство, в минус скатились инвестиции в основной капитал, при том, что в стране, где было еще на начало августа 600 миллиардов долларов международных резервов Центробанка, свирепствует до сих пор жесточайший кризис ликвидности, и сами высшие государственные мужи признаются, что вот эти финансовые тромбы не раскупорены, и деньги не доходят до финансовой системы. Даже
да,
огромная,
я видел, 62% предприятий не имеют доступа к кредитам.
Огромная госпомощь, которая влияет, кстати, Путина спрашивает, во время прямой линии, что вот как же так получается, дают некоторым избранным любимчикам деньги, а они потом под бешеные проценты предлагают это остальным предприятиям и более мелким и средним банкам. Ну, конечно, вся эта ситуация, вот назвать это такими какими-то благостными словами, как делал господин Игошин, ну, просто никак язык не поворачивается. На самом деле проблемы две. И они не решаются и не получили пока никакого отражения ни в словах Путина, ни в действиях и антикризисных мерах. Первое, это колоссальный отток капитала из России. За сентябрь-октябрь 75 миллиардов долларов. Вот деньги просто бегут из нашей страны, это очень важно понимать. Причем уже не только деньги иностранцев, но и наши российские капиталы. В Россию не верят. Отток капитала из России оказывается значительно более быстрым, чем из других стран. Причем многие деньги как раз бегут в ту самую Америку,
да,
где вроде
курсе,
кризис.
На прошлой неделе уже
а
был вторая, приток капитала.
Вторая проблема заключается... Нет, притока капитала не было. А премьер Путин говорил о том, что немножечко выросли международные резервы, но выросли они только из-за переоценки номинальной и некоторого роста евро и фунта по отношению к доллару.
В этом контексте
сейчас начнут опять снижаться.
А
вторая проблема заключается в том,
что
власть
доллар.
Не принимает никаких мер для того, чтобы оживить деловую активность. Объявлено, по сути, бутафорское и к реальности не имеющее отношение снижение налога на прибыль. Системные налоги никто снижать не собирается, просто потому, что власть не хочет снижать расходы на госаппарат и госкорпорации, которые она наращивала в последнее время.
Ну, понятно, Гошин, пожалуйста, ваш ответ.
Да, ну отлично. Мы переходим тогда с имен на фамилии, я это заметил. Очень много негатива, и все, в общем-то, бестолку. Почему? Потому что мы здесь не изобретаем в том, что сейчас происходит велосипед. Мы идем примерно по тому пути, который проходит на лак впереди нас. Та экономика, которая этот кризис породил. Изначально в экономике Соединенных Штатов первое, что происходило, это выдача кредитов крупным корпорациям, выдача кредитов банков для поддержания ликвидности. Второй шаг, который стал происходить, выдача кредитов напрямую промышленности. Именно поэтому очень важно, у нас этот шаг произошел, для того, чтобы мы пошли именно по этому же пути. Он может быть не идеальный, но это, пожалуй, единственный путь, который сегодня опробован. И более того, вторая вещь, которую нам важно сделать, на которую есть реальные шансы, и здесь мы пойдем даже немножко впереди, потому что, скажем, в тех же Соединенных Штатах этот путь не опробован в какой-то степени. Есть зачатки его в экономике Европы. Это увеличение всех социальных выплат, увеличение бюджетных затрат на людей, для того, чтобы через людей поддерживать экономику.
Господин
увеличивать,
Милов,
увеличивать внутренний спрос.
Ну вот вы говорите о том, что вот вы действуете так же, как в Соединенных Штатах, там кредиты выделяете. Так где эти кредиты? Посмотрите, как сворачиваются проекты в самых разных сферах экономики, потому что просто нельзя получить доступ к деньгам. Об этом спрашивали премьера Путина во время прямой линии, он ничего не смог ответить.
А
он,
что сказал,
он вполне ответил конкретные вещи.
Нет, он ничего не ответил. Давайте он сказал, так, что мы доверяем нескольким банкам.
Если вы задаете вопрос, то дайте мне ответить.
Нет, я не задаю вам вопрос.
Это риторический вопрос.
Я реагирую на ваши слова.
В действительности, Путин на этот вопрос вполне конкретно ответил. Если вы невнимательно смотрели, я вам повторю его ответ. Он сказал о том, что в первую очередь мы должны были сделать, чтобы стратегические пакеты стратегических предприятий остались в России. И мы вынуждены были это сделать.
Нет, это
нам нельзя было, нам нельзя было дать возможность этим пакетам уйти за границу.
Это неправда.
Чтобы
это
нам
вы,
выкручивали
это
руки.
Вы придумываете
следующий,
сейчас,
а вот следующий этап.
На вопрос,
реальная раздача денег напрямую
почему дают деньги некоторым банкам-любимчикам,
Путин
сказал одну
здесь
простую
Путин
вещь.
Сказал очень простую вещь. О том, что он сказал, я лично буду контролировать, чтобы объем ликвидности, поступившей от государства в банки, соответствовал объему ликвидности кредита,
это все фантастика,
выделенных банком, выделенных банком конкретным предприятиям. Более того, он сказал, будут выделены конкретные сферы, по которым будет особенный контроль. Это в первую очередь сельское хозяйство.
Так, пожалуйста, еще есть.
Ну, время. Это все фантазии господина Егошина. На самом деле Путин у нас
задан. Внимательно
очень...
смотрите, так, я внимание, не знаю, что стороны руками.
Путин, если очевидные вещи вы Путину не хотите был видеть. Задан очень конкретный вопрос: почему дают деньги под 6% некоторым избранным банкам, а они предлагают другим предприятиям и банкам уже по 25%, и деньги в итоге никуда не доходят. Путин ответил на это очень просто. Он сказал, что да, вот у нас есть несколько банков, которым мы доверяем, а остальным нет. Поэтому им даем, а вот с остальными будем думать.
У меня ощущение, что мы
вот
были на разных прямых линиях.
Я просто предлагаю,
я был в студии прямой линии в это время.
Я просто предлагаю слушателям взять распечатку разговора, который есть на сайте премьера и правительства. Ну и, кстати, вот я думаю, слушатели видят про культуру дискуссии, да, как в «Единой России» принято, да, то есть давать оппоненту высказаться, это, видимо, не то, как
вы
у
говорите,
вас...
Вы говорите, честно, больше, я думаю, что опять
я слежу за временем, говорят примерно одинаково, я просил бы действительно немножечко не перебивать друг друга, тогда будет лучше всем нашим слушателям. Я бы просто еще заметил, что все-таки есть действительно серьезная проблема, на которую мы, наверное, обратим дальше внимание. Действительно, стали закрывать предприятия. Вот, например, Ford Motor останавливает конвейер завода на почти месяц, да, с 24 декабря до 21 января. Энергопотребление с ноября по декабрь снизилось на 5,5%. Железнодорожный транспорт сократил погрузку грузов на 20% по сравнению с ноябрем прошлого года и на 17% с октябрем. И так далее. То есть, в общем, есть процессы, которые пугают. А монополии некоторые, наоборот, требуют повышать свои тарифы. Например, Транснефть на 21% сегодня запросила. Вот такая, собственно, ситуация. Мы продолжим наш разговор с депутатом Думы Игорем Егошиным и Владимиром Меловым.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Кировской области кандидатуру бывшего лидера Союза правых сил Никиты Белых в качестве претендента на пост губернатора области. Об этом сообщило агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Воспитанник Суворовского училища в Казани, 13-летний Алексей Егоров, был обнаружен вечером в воскресенье повешенным в казарме. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на информацию из Управления Следственного комитета при прокуратуре России. Мосгорсуд принял решение освободить бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей. В феврале суд над Алексаняном был приостановлен из-за болезни подсудимого. Бывшего вице-президента ЮКОСа обвиняют в отмывании денежных средств и присвоении имущества. К храму Христа Спасителя в Москве продолжают идти люди, чтобы проститься с патриархом московским и всея Руси Алексеем II. Завтра состоятся похороны. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области не будет работать почти месяц. Конвейер будет остановлен до 21 января в связи с новогодними каникулами и ситуацией на рынке. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе решили в понедельник дополнить список граждан Зимбабве, которым запрещается въезд в Евросоюз. В этом списке числятся более 170 человек, среди них президент Зимбабве Роберт Мугабе. В американской военной тюрьме на базе в Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мухаммеда, обвиняемого в организации терактов в США в 2001 году. Президент Радио Свободной Европы, Радио Свобода Джеффри Гедмин выразил сожаление и недоумение в связи с продолжающимся в Киргизии запретом на вещание киргизской службы Радио Свобода. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, в московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России Игорь Егошин, «Единая Россия», Владимир Милов, экономист движения «Солидарность», плюс 7-903-743-2801, смс, 660-1055, пейджер, абонент «Радио Свобода», 8-800-200-22-12, телефон. Ну и я думаю, что мы посмотрим, что нам пришло по смс и по пейджеру. Вот один вопрос, наверное, два разных человека похожие. Интересует все-таки нефтью. Нефть упала в 4 раза, в смысле цена, если упадет еще в 4 раза, не застанет ли нас врасплох конец России, так же, как конец Советского Союза. И Ирина Волкова тоже спрашивает, что мы разбираемся там в искусстве, музыке, живописи, но ответьте на наивный вопрос, что же все-таки происходит с нефтью, или она закончилась в недрах, или в ней перестали нуждаться. Мы не экономисты, поэтому абсолютно не понимаем. Владимир, пожалуйста, вы специалист все-таки по энергетике.
Это довольно понятная ситуация, которая, в общем, давно была ясна, что на рынке нефти был надут спекулятивный пузырь, и вот эти все цены 80, 100 там, или 145 долларов за баррель, которые там достигали котировки в июле месяце этого года, это все не имело никаких оснований под собой, кроме того, что в нефтяные фьючерсы в последние годы активно притекал спекулятивный капитал, это избыточная долларовая ликвидность, которая породила множественные пузыри на мировых финансовых рынках. Сейчас это все обвалилось, сейчас цена стремится вот к реальному соотношению спроса и предложения. Мы, наконец, выясняем, что нефти в мире достаточно, даже с избытком. Из-за мирового экономического кризиса начал падать спрос, поэтому вот получаем такие котировки, которые, в общем, действительно и должны, видимо, существовать. То есть, в принципе, для нефтяников там те же 40 долларов – это достаточно высокая цена, но, с другой стороны, спрос в странах Запада обваливается, скоро начнется, я думаю, снижение спроса в Китае, поэтому расти ценам на нефть, в общем, не еще в ближайшее время.
Ну, в связи с этим я к Игорю Николаевичу Егошину обращусь, а все-таки как жить-то вот при таких ценах? Я посмотрел, 44 в Нью-Йорке за баррель, а российская нефть Urals это 35 на сегодня.
Это, моя позиция как экономиста здесь, может, отличается от позиции ряда экспертов. Я считаю, что высокая нефть, высокая цена на нефть не сбалансирована, вот такая высокая, которая она была, стратегически, не оперативно стратегически для России вредна. Тогда не развиваются другие сферы, тогда просто качаешь нефть, продаешь, получаешь какую-то экспортную пошлину, на нее живешь, не развивается ничего другое. Когда есть справедливая цена, когда из-за нее нужно потрудиться, когда не только эта цена нужна для того, чтобы пополнять бюджет, начинает развиваться все остальное. Значит, начинает развиваться человек. Потому что все остальное – это малый, средний бизнес. Он для России сегодня нужен, его нужно развивать. И где-то вот та ситуация, которая есть сегодня, особенно учитывая подушку безопасности финансовую, это не только угроза, но и шанс. А для России правильно было бы, чтобы нефть была на какой-то сбалансированной цене, скажем, 50-60 долларов за баррель больше, стратегически стране не нужно.
А если будет меньше?
Я говорю, больше стратегически стране не нужно. Если будет меньше, наверное, у нас будет тяжелый переходный период, если длительно будет меньше. Но в то же самое время тогда, ну, немножко больше будет мобилизационная активность страны.
Хорошо, тогда давайте все-таки по социальным делам. Вот я посмотрел, тут тоже этим интересуются наши слушатели. Скажите, пожалуйста, вот премьер Путин пообещал, что не будут никак пересмотрены социальные выплаты. Насколько это реализуемо? Отвечаете ли вы за слова лидера своей партии, национального лидера, как его называет официальная пресса? Давайте начнем с Игоря Егошина, пожалуйста.
Я убежден в том, что необходимо говорить не только о том, что программы, социальные программы, все повышения индексации, которые запланируют, будут полностью выполнены. Я считаю, что нужно говорить о значимом повышении выплат в бюджетной сфере, значимом повышении социальных выплат. Для чего? Для того, чтобы реально поддержать внутренний спрос не через накачку крупных банков, а переходу через накачку экономики, через то, чтобы давать деньги людям. И в этом контексте все возможности у страны реально есть. Не просто удержать эти выплаты, а реально их повысить.
Пожалуйста, Владимир Милов.
Да, ну здесь есть несколько аспектов. Первое, что вот в условиях такого низкого доверия к деловому климату в России, который сегодня есть, и из-за чего бежит капитал, собственно, из нашей страны, вот это выделение дополнительных денег, очень большая вероятность, что оно приведет не к поддержанию внутреннего спроса, о чем любят говорить про правительственные экономисты и политики, а придет просто к тому, что население будет доллары скупать. И никаких гарантий против этого нет. Единственной гарантией может быть смена экономического и политического курса, которая повысит доверие к нашей экономической системе, которая создаст у людей ощущение, что Россия действительно будет расти, а не власти будут привычной демагогией заниматься. Что касается социальных выплат, ну я же не делаю вам профессиональных замечаний, хотя там на самом деле можно было бы на две передачи уже набрать.
Так, коллеги,
На самом деле социальными выплатами. Прежде всего, конечно, их надо увеличивать, но мешает этому огромные раздутые расходы на госаппарат и поддержку госкорпораций. Это крупнейшие статьи бюджета, которые росли в последние годы. Не на социалку, не на людей росли расходы в основном, а вот на это. Расходы эти власти сокращать отказываются, хотя это надо делать немедленно, в условиях кризиса особенно. И если бы это было сделано, то появилась бы возможность увеличивать пенсии, зарплаты бюджетникам и так далее. К сожалению, нет
этого. Время для профессионального замечания, пожалуйста.
Профессиональное замечание. Я считаю, что не нужно решать за людей, как они будут использовать свои деньги, скажем, свои пенсионные выплаты. Пусть они даже их в доллары переводят. Пенсионер деньги за границу не выводит. Он все равно накапливает их внутри страны. И потом так или иначе внутри страны использует. Не надо бояться людей. Надо довериться людям и отдать деньги не крупным банкам, а людям. И я убежден, что экономически это будет верным шагом. Я понимаю, что правым, особенно маргинальным правым, очень сложно это сделать. Очень сложно поверить людям в своей стране. Но это нужно экономике, это нужно стране.
Игорь Николаевич, вы прям почти ответили на вопрос Александра, который пишет, прокомментируйте раздачу 1,5 триллиона банкам, которые превратили рубли в валюту и увели за границу. Это же, наверное, тоже люди.
Да. Я думаю, что тот первый, вообще я считаю, что это была ошибка, кстати, на прошлом эфире, недели две или три назад, мы как раз с Михаилом с вами об этом говорили, что была ошибка, что чиновники, заключающие конкретно договор о выдаче денег, не прописали целевое назначение этих денег. А так или иначе, деньги нужно возвращать. Там большинство договоров достаточно краткосрочные. И если даже часть денег ушла из страны, важно понимать, что деньги сейчас будут возвращаться в страну. А кардинальный курс не изменился. Более того, я думаю, что на моменты выплат обратных платежей Центробанку целесообразно приводить курс внешней и внутренней валюты таким, делать, чтобы невыгодно было экономически людям, которые вывели деньги из страны, чтобы они проигрывали.
Владимир, ваш, пожалуйста, комментарий.
Если серьезно-то обсуждать ситуацию, то я совершенно не понимаю, с чего деньги будут возвращаться в страну. Любой нормальный бизнесмен вам скажет, что сегодня ситуация в России крайне ненадежна, что здесь экономика рушится быстрее, чем та же американская. Да, что мы, вот я уже говорил, гораздо быстрее вышли на существенное снижение ВВП, инвестиций и так далее. Никаких перспектив восстановления экономики не видно, кроме разговоров про инфраструктурные прожекты. Но конкретно с инфраструктурными прожектами, что они хотят сделать? Если бы они дороги строили в стране, а они хотят через госбанки выкупить инфраструктурные облигации транснефти для того, чтобы строить никому не нужный восточный нефтепровод. Вот что за инфраструктурные проекты имеется в виду. Конечно, в такую страну бизнесмены поостерегутся возвращать капитал. Я, по крайней мере, ни одного не знаю, который сегодня собирается это делать. Это же касается, кстати, и людей. Вот мы-то как раз, демократические политики, думаем о людях. И мы видим, что людям сегодня невыгодно вкладывать деньги в какие-то долгосрочные проекты. Людям просто выгодно скупать доллары и держать их на руках. Экономике это не помогает.
Так, хорошо. Еще один вопрос, тоже касающийся людей. предыдущий премьер до Владимира Путина подписал распоряжение перед уходом о повышении тарифов разнообразных на следующий год, которые регулируются государством. Как я уже сказал, вот и Транснефть тоже хочет поднять цены, и Русгидро на 30%, на 21%. И вдруг сегодня приходит сообщение, Минэкономразвитие предложило фактически заморозить энерготарифы на 2009 год. Ваш комментарий, что происходит? Владимир Милов, пожалуйста.
Да, это правильное предложение, потому что действительно все эти идеи по росту цен, они вообще-то были не очень обоснованные, скорее следствием такой монопольной структуры на некоторых наших важнейших секторов, где так и не были проведены нужные реформы. Особенно, кстати, неприятная ситуация с повышением цен на газ, который вообще, на мой взгляд, является абсолютно необоснованным. Почему-то нас хотят заставить платить за газ столько, сколько в Европе, хотя никаких экономических обоснований под этим нет. И я думаю, что вот эти все 25-процентные вот планки роста, которые были установлены на следующий год, это все, конечно, надо отменять. Сегодня это совершенно не соответствует новым условиям экономики.
Игорь Егошин, пожалуйста.
Я отвечу коротко. Хорошо, что правые оппозиционные создаваемые, гипотетически создаваемые партии поддерживают правительство хоть чем-то.
Ну что ж, это замечательный тезис представителя «Единой России» Игоря Егошина, и он, и Владимир Милов, я думаю, ответят на пару вопросов слушателей. Давайте возьмем звонок из Вологды. Александр, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я просто хотел бы мнение свое высказать. Тут кратко. Это, как бы сказать-то, мы из этого кризиса никогда не выползем. Дело тут все в чем? Что командный способ производства, основанный вот на крепостных отношениях, когда работник отчужден от средств производства, столкнулся с современными способами производства, когда работник, в общем-то, включен в средства производства. Это произошло 20 лет назад, когда пошел импорт в конце 80-х. У нас все заводы рухнули, и так они и стоят. Мы в кризисе и жили. Просто тут халявная нефть тут нас немножко как бы поддерживала. Сейчас она кончилась. А сейчас вот мировой кризис начинает накладываться на российский, который вот 20 лет идет.
Поэтому... Александр, понятна ваша линия. Давайте о деиндустриализации за эти годы, когда не правила «Единая Россия», когда правит «Единая Россия». Игорь Егошин, пожалуйста.
Речь идет, я не до конца, честно, понял вопрос, о том, что человек, ему не принадлежат орудия труда. Что-то такое
ну и вообще человек как бы не соответствует современному положению человека российского, не соответствует современной индустрии, скажем, да и индустрии-то мало.
Дела, по сути дела, то, что мы видели последние 15 лет, это была раскрутка сырьевой экономики. Много говорили о том, что однобокое развитие экономики плохо, но это был факт, наша экономика по-прежнему в большей части сырьевая. Когда она сырьевая экономика, понятно, что это крупная корпорация, это труба, это экспортная пошлина, это вполне определенная структура экономики. Сейчас, если нефть будет дешевле, мы получаем реальный шанс на то, чтобы развить альтернативную экономику, другую, где человек играет существенно большую роль, и его инициатива играет существенно большую роль. Именно поэтому я лично рассматриваю кризис как шанс, который дан стране.
Владимир Милов, пожалуйста.
Ну вот, во-первых, мне кажется, слушатель уловил правильно одну важнейшую проблему российской экономической модели последних лет. Мы жили только за счет притока дешевых внешних ресурсов. Сначала это были просто нефтедоллары, а потом это был приток относительно дешевых западных займов, который уже некоторое время назад закончился. Мы на западные деньги так получалось, что вставали с колен. Теперь вставать с колен не на что. Капитал бежит, бизнес не доверяет деловому климату в стране. И если бы кто-то хоть что-то делал для того, чтобы это доверие восстановить, к сожалению, не делается этого. Нужно искать какую-то другую модель развития. Я не думаю, что мы найдем хорошую модель, если просто госденьги будем распылять на разные прожекты, которые нам кажутся хорошими. Вот вспомните горбачевскую программу ускоренного развития машиностроения в конце 80-х годов. Ну, наплодили недостроя, да, значительная часть денег оказалась на потребительском рынке, просто обрушила финансовую систему страны. У нас очень большая вероятность, что мы на эти же грабли наступим горбачевские сегодня.
У нас, кстати говоря, действительно есть свойство такое наступать на одни и те же грабли много-много раз. Собственно говоря, вот этот цикл нефтяной с ростом и падением цен вот уже на моей, что называется, памяти третий раз.
Об этом слушатели и напоминали, кстати.
И каждый раз, так или иначе, для нас это в какой-то степени внезапный сюрприз. В этот раз есть реальная подушка безопасности, раньше этого не было. И в этот раз кризис, он не только у нас в экономике, кризис более глобальный. Более того, мы видим интересную ситуацию, когда мы можем, да, много ругать, хочется лучшего, хочется, чтобы все-таки были лучшие результаты. В то же самое время мы видим, что, скажем, уровень безработицы, о котором вот говорится, он у нас по отношению к работающему населению существенно меньше, например, нежели в Соединенных Штатах Америки на сегодняшний день.
Владимир Милов, ваш.
Не, ну, конечно, хочется, чтобы были лучшие результаты, ну так добивайтесь их, господа. Кто находится у власти сегодня и кто вообще-то отвечает за модель развития экономики, выстроенную в последние годы, и в том числе вот за этот кризис? Мне кажется, что наступает все-таки время, когда пора и к ответу призвать тех, кто находится у власти, и заставить их делать правильные вещи, снижать налоги, снижать расходы. Вот ровно все то, что нужно, и то, что они сегодня не делают.
Могу только присоединиться к словам Владимира в отношении того, что люди, находящиеся у власти, они должны быть ответственными, отвечать за свои действия. Насколько я помню, как раз Владимир был в правительстве, скажем, в отличие от меня. И эта работа в правительстве была вполне, имела вполне конкретный результат. Владимир, как вы отвечаете за ту работу? Почему так быстро вы ушли? Почему был такой плохой результат у этой работы?
Как приятно, почему что плохой? За тебя задают вопрос.
Не, у моей работы конкретно был очень хороший результат, просто мне не дали
просто не успели
дальше.
Доработать. А кто вам не дал? Почему?
Ну, уже тогда проявились тенденции, связанные с остановкой структурных реформ в экономике. Я, собственно, занимался структурными реформами электроэнергетической, газовой, железнодорожной. Например, Путин запретил реформу «Газпрома», из-за чего у нас так быстро цены на газ растут. Если бы я продолжал работать в правительстве и была реализована та модель реформы «Газпрома», которую я разрабатывал, то сейчас цены на газ не были бы такие высокие, как сегодня. Да, мы это уже
насколько
тогда
я понимаю, говорили. Цены на газ сегодня
поэтому
у нас...
Поэтому результаты этой вот работы моей как раз были хорошие, а вот результаты работы Путина и «Единой России», к сожалению, вот мы видим какие.
Да. Цены на газ что, у нас что сегодня...
Цены на газ сегодня у нас внутренние равны ценам на границе Германии 99-го года. Сегодня бешеные деньги российские потребители платят
видимо,
за газ.
Живем в разном
и
мире.
Все это благодаря Путину
цены на
и
газ
его
страны
любимой компании
в два раза меньше цены в Германии. Владимиру просто надо уточнить данные. К сожалению, в то время,
Игорь,
когда работала
слушайте,
команда 90-х годов...
В 99-м году цены на границе Германии были ровно такие же, как сегодня в России.
Так, Владимир работал в команде 90-х годов.
Да, а
за
вы...
90-е годы не было заложено ни одного нового проекта.
Игорь Николаевич,
проекта.
А вам пишут, Игошин это тот, который стал депутатом от КПРФ, а потом перебежал. Не надо переходить на личности. А вопрос
очень хорошо,
Петра.
Что пишут, но вы мне задаете вопрос, или вы мне просто так
я
говорите...
Я вам прочитал сообщение.
И без шанса ответить.
Я вам прочитал сообщение.
Без шанса ответить.
Пожалуйста, ответь.
Я ведь Владимиру задал вопрос и дал ему возможность ответить для того, чтобы поговорить об альтернативах. Я был в Третьей Государственной Думе депутатом по списку КПРФ. Я был в Четвертой Государственной Думе депутатом-одномандатником. И в Пятой Государственной Думе депутатом по списку «Единой России». Прошу корректно.
Я прочитал вопрос.
Вы Михаил, можете увидеть на компьютере. Вы же знаете информацию, вы знаете правду.
Слушатель не знает. Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемые господа. Вопрос господину Милову. Извините, я вот возвращаюсь назад немножко. Вот какова вероятность того, что господин Белых последует принципам СПС и собственной позиции ранней и согласится занять пост губернатора Кировской области только по результатам выборов граждан, а не собрания
депутатов? А уже СПС-то нет.
Кстати. Нет, ну, я так понимаю, что Никита Юрьевич уже согласился занять пост по той процедуре, которая у нас сегодня, к сожалению, предусмотрена законодательством, когда губернаторов назначают, по сути, по представлению
президента. Ну, теперь все зависит от фракции «Единая Россия», которая, по-моему, большинство в Кировском законодательном собрании, правильно, Николаевич?
Ну, учитывая, что Владимир уже описал этот процесс очень нелестными для Никиты Юрьевича Белых словами «покупка лидеров маргинальной оппозиции»,
и ничего думаю, подобного что... я не произносил. Это вранье, как уже не первый раз господин Игошин
сегодня
балуется.
Ну, вы знаете, каждый интерпретирует друг друга, как умеет. Пожалуйста, еще вопрос Виктор из Москвы. Может, он нас успокоит.
Добрый вечер. Ну, вначале реплика Игошина насчет его патетики, что он говорит, надо доверять населению. Вот ровно там полгода назад товарищ Кудрин убеждал нас, что нам не надо ни повышать ни пенсии, ни бюджетникам, потому что от этого страшная инфляция вырастет. Что с тех пор изменилось, почему теперь как бы надо доверять, а тогда не надо. Вот. А вопрос Владимиру Милову. Вот недавно на конференции Борис Немцов спрогнозировал, так взял, грубо говоря, 3 миллиарда в день, разделил этот валютный резерв на эти 3 миллиарда и прикинул 6-9 месяцев до того, как курс рубля, значит, упадет окончательно. Насколько корректны эти рассуждения? Как вы считаете? Спасибо.
Ну, давайте начнем с Игоря Игошина, пожалуйста. Пенсия действительно обещает повысить в 3 раза Владимир Путин?
Я являюсь последовательным противником той политики, которую проводил Кудрин. Именно поэтому в какой-то момент я принял решение не оставаться в бюджетном комитете, потому что работать в профессиональном комитете и не иметь возможности доводить свою позицию до завершения, до законопроектов, я считаю некорректным. Я всегда отстаивал именно увеличение социальных выплат, именно увеличение поддержки отечественной экономики через руки людей, а не через руки крупных корпораций. И мы сейчас видим, что есть реальные шансы на реализацию такой политики.
Владимир, пожалуйста.
Ну, я так понимаю, там второй вопрос был по поводу золотовалютных резервов, да?
Да, как они иссякнут? Там Немцов как-то считал не очень корректно.
Нет, просто Немцов, мне кажется, сделал простую вещь. Он прикинул, что если мы будем тратить по 3-5 миллиардов долларов в неделю на поддержку курса рубля, который все равно в итоге упадет, да, да еще и будем выделять денег на поддержку фондового рынка, который все равно падает, ну вот мы эти золотовалютные резервы примерно там за полгода, 9 месяцев потратим. Я считаю, это вполне реалистичная оценка. Мы уже за 4 месяца потеряли четверть, 25% наших золотовалютных резервов. Поэтому вот эта подушечка безопасности, о которой говорил господин Игошин, так прохудилась довольно серьезно. И на самом деле есть все перспективы ожидать еще более худшего развития событий, тем более, что наши госструктуры, там те же госбанки, они прогнозируют существенное падение ВВП по следующему году, там, ну и так далее.
Пожалуйста.
А почему необходимо очень плавно изменять соотношение рубля и внешней валюты? Потому что часть продуктов, в том числе продуктов продовольствия, приходит в страну по импорту. Если резко менять соотношение курсов, возможно, мы просто-напросто нарушим баланс потребления и поступления тех же продуктов питания. Очень важно ответственно относиться к экономике. Насколько реалистично проведение той политики, которая сейчас проводится, постепенного, очень плавного движения курса, предсказуемого, смотрим на то, какие у нас были валютные, золото, валютные резервы. 580 миллиардов, грубо говоря, была самая большая цифра. На сегодняшний день озвучится цифра 450 миллиардов. Большая часть из этих денег, ну, во-первых, там миллиардов 30, это просто изменение курса доллара к евро, то есть это нереальные убытки. Также точно завтра может измениться обратно. И большая часть из оставшихся 100 миллиардов просто раздана кредитами в экономику. На поддержание курса национальной валюты потрачено на сегодняшний день порядка 30-35 миллиардов. Для той задачи, которая озвучена, поддержание стабильности, это вполне адекватная цена.
Владимир.
Нет, так вашими устами да мед пить, все это хорошо звучит, плавная да, политика плавного курса. Ну, я просто посмотрю, как при таком падении экспортной выручки, там цен на нефть, металлы, другие сырьевые товары, и при таком сохраняющемся спросе на импорт, и при перспективе того, что платежный баланс у нас будет реально отрицательным в следующем году, я посмотрю, как вы будете плавный курс держать, потому что это рынок, если ему суждено обвалиться, ну, значит, надо продумывать, что сделать, чтобы защитить людей в случае, если он обвалится, потому что так вы просто проедите резервы, и все равно окажется, что вам придется резко обваливать курс. Вот вы готовы к этому? Я, честно говоря, этого не вижу.
Я считаю, что был у нас память 98-го года, есть был опыт 98-го года, когда долгое время поддерживали курс, не видя перспективы, в итоге съели все золотовалютные резервы, после этого провалили ситуацию, и резко в несколько раз все изменилось. И
ровно то же самое
очень
происходит
важно,
сейчас.
Очень важно смотреть, не повторять ли этот сценарий.
Повторяется 100%.
Подождите, ну давайте, как бы вы же призвали к тому, чтобы каждый говорил, другой потом отвечал. Ну давайте уважать друг друга.
Да, конечно.
Насколько хватит золотовалютных резервов, если вот будет сейчас, они будут тратиться так, как происходит сейчас? Хватит ровно на 2,5 года. Много это или мало? А мы должны понимать, что теми темпами, то есть в любом случае курс постепенно изменяется. Он за это время изменился на 10%. Соотношение импорта и экспорта уже начинает двигаться в сторону большего потребления внутренней продукции. Мы это видим. Соответственно, с каждым месяцем при таком плавном изменении потребление траты валюты на удержание курса будет меньше. Это очевидно. Соответственно, эти сроки еще удлиняются.
Пожалуйста, Ваня,
понимаете,
коротко.
Вот, что же вы агитируете меня? Я же не избиратель.
Я вам даю цифры.
Я тоже давал цифры полгода назад, говорил, что начнется падение инвестиций, падение промышленного производства, падение ВВП. Мне тогда говорили, что я идиот, у нас все будет расти под 45 градусов, и Россия — это остров стабильности. Ну, видите, вот мои прогнозы сбываются пока что, поэтому я был бы рад, если бы у нас хватило золотовалютных резервов на 2,5 года или хотя бы на год. Но честно, при том, как развивается ситуация, я не вижу, чтобы...
Владимир, очень народный вопрос. Вот до кризиса экономика развивалась, были нефтедоллары, цены росли. Сейчас кризис, а цены продолжают расти. Ну вот, правда, некоторые отвечают, у нас убытки, надо их возмещать. Даже про бензин вот так Владимир Путин говорил. Что же происходит?
Да. Придется переложить все на внутреннего потребителя, потому что экспортные цены падают. Так сказал господин Путин во время своей прямой линии. Ну, честно, по крайней мере, да, объяснил народу, почему цены на бензин высокие. Монопольная экономика, власть, которой удобны монополии, она с ними дружит, на них зарабатывает. Поэтому зачем ей бороться с ценами? У нас, кстати, одна из немногих стран, где, несмотря на кризис и падение ВВП, а цены продолжают расти все равно.
Мы сегодня интерпретируем выступление Владимира Путина, поэтому там в этом ответе была вторая часть, как раз которая говорит о том, что на первом этапе мы видим, что монополии перекладывают ответственность на внутреннее потребление. В то же самое время государство не снижает экспортные пошлины, понимая поведение монополий, изымая экспортную пошлину, делая для них экспорт, хоть и обязательным, они не могут расторгнуть контракты, но убыточным. И в то же самое время говорит о том, что понижать экспортные пошлины, то есть изымать деньги на вывозе, будут только после того, как разрушат внутреннюю монопольную ситуацию. То есть он понимает эту ситуацию и как-то пытается ее балансировать.
Понятно. Давайте еще один последний, наверное, вопрос о политическом эхе кризиса. Вот что происходит в Государственной Думе. Это последнее время, я вижу, пытаются урезать возможности права, так сказать, суда присяжных, вывести под тройки судейские, в частности, там всякие, с одной стороны, террористические преступления, а с другой стороны, например, массовые беспорядки. Вопрос господину Егошину. Вы боитесь, что народ выйдет на улицы и сметет ваш режим?
Слушайте, я являюсь специалистом в экономике, я не являюсь специалистом в судебной системе. Поэтому здесь
вы же за это
говорить,
голосуете?
Поэтому здесь могу говорить только как любитель, человек, который пытается понимать то, что происходит. Наша система, мы очень любим резкие изменения. Вот у нас не было суда присяжных вообще, а потом вдруг сразу резко ввели и сразу резко передали им все вопросы. При этом люди, которые работают присяжными, не защищены, это очевидно, на них очень легко оказывается давление. И, по крайней мере, слава богу, что власть делает выводы из того опыта, негативного опыта, который есть.
То есть
тяжелые дела, по которым судьи присяжные попадают под давление, они пока выводятся временно из-под их юрисдикции.
Как выборы губернаторов? Владимир Милов, пожалуйста.
Да нет, боятся власти, конечно, беспорядков. Это совершенно очевидно. Вот газета «Ведомости» опубликовала такую нашумевшую статью Евгения Гантмахера, которая называлась «Новочеркасск-2009», где был описан сценарий вот таких серьезных массовых беспорядков в России в 2009 году как реакции на кризис. Так их предупредили об ответственности за экстремизм. Да? Вот у нас еще и со свободой слова все хорошо. Поэтому, конечно, страх есть. Было видно, что господин Путин нервничал во время своей прямой линии, там оправдывался, потому что проблемы реальные есть, ответов на вопросы нет. Думаю, что если это выльется в беспорядки, то действительно власти придется не очень здорово.
Я думаю, что те, кто смотрел прямую линию, могут свой тоже сделать вывод и оценить, насколько отличается их взгляд от взгляда, скажем, Владимира.
Ну хорошо, а слушатели могли сравнить взгляды Владимира Милова, движения «Солидарность», и Игоря Егошина, депутата Государственной Думы, фракции «Единая Россия», вел передачу «Время политики» Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О возможных переменах в Русской Православной Церкви после ухода из жизни патриарха Алексея II говорим с религиеведом, ведущим программы Первого телеканала «Судите сами» Максимом Шевченко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».